Добрый день, дорогая церковь. Приветствую вас именем Иисуса Христа, нашего Господа, нашего Спасителя. Я все равно начну с молитвы. Сидите, я хотел бы, чтобы Бог дал нам мудрости сегодня в размышлении Слова, чтобы Бог дал Его Слово нам, потому что не хочется говорить от себя, не хочется говорить свою истину, просто чтобы это было просто каким-то пустым, да, кимвалом, но хочется говорить Его Слово, потому пока еще есть время и возможность говорить Его Слово. Дорогой наш Господь и Бог Божий, я благодарю Тебя за эту привилегию, за эту возможность, Боже, говорить Слово Твое, Боже, и благодарю Тебя за время, которое давал в подготовке, Господи, и, Боже, я нуждаюсь в том, чтобы проповедовать Твое Слово, Господь. Я нуждаюсь в Твоей мудрости, Господи. Я нуждаюсь, Боже, как каждый из нас в Духе Твоем Святом, Боже, чтобы нам Ты открывался по-особенному, Господи. Помоги мне ревновать, Боже мой, Господи. Даруй нам всем Духа Своего, Твоего Святого, Господи, который наставляет, который ободряет, который учит, Боже. Молюсь Тебя о том, чтобы, Боже, Ты мне дал мудрости в Слове, а всем слушающим дал мудрости в понимании этого Слова, Господи, через мое несовершенство, через мою слабость, немощь, Боже мой. Прославься Ты, Бог, великий, славный, чудный, дивный. Боже, прибудь с нами в это время особо благоприятное. Я молюсь и прошу Тебя во имя Иисуса Христа, нашего Господа и нашего Спасителя. Аминь. Я хотел бы продолжить. Я очень редко сюда выхожу, но тем не менее я продолжаю такой цикл, не знаю, назвать цикл проповеди по первому посланию Коринфянам. Хотел бы, чтобы мы продолжили это размышление, может, даже кто-то записывает, но это так редко, что, наверное, эти записи, наверное, теряются у многих. Вот, и мы уже говорили, если мы немножко говорили о том, что первое послание Коринфянам – это одно из первых посланий вообще, которое было написано, и это церковь, которая возникла в этом городе Коринфе. Вы можете прочитать в книге «Деяния апостолов» в 18 главе с 1 по 18 стих, как образовалась эта церковь. Да? Павел, был около полутора года там, трудился, и это был его первый приход туда. И мы знаем, что по недолгом его отшествии оттуда, после него там был пастором Аполлос, потом уже неизвестно, кто-то из других братьев, но мы знаем, что проблема у этой церкви, скажем так, было достаточно много проблем, достаточно много конфликтов. То есть, и если остальные послания Павла, они были обращены больше на борьбу с ересями, скажем, что касалось учения, то, по сути, это послание, мы видим проблему их практики жизни. Мы видим о том, что то, что они знали о Христе, они не применяли в своей практической жизни. Но, тем не менее, Павел, мы видим, что Павел обращается к ним как к церкви. Он верил и знал, что это были возрожденные люди, люди, которые были спасены Богом. И мы знаем, мы из первой главы, мы, кстати, даже видим, что некоторых он крестил именно в этой церкви. И интересно, что это послание, если мы вспомним, оно начинается с того, что он говорит вообще о тех благословениях, которые они получили во Христе. Он, по сути, свидетельствует о том, что они действительно Церковь Божья, что они действительно имеют все, скажем, атрибуты, что это Церковь, это не просто собрание людей, которые, скажем, имеют какую-то религиозную направленность. Это буквально первые 9 стихов этого послания. Но уже мы видим, что уже с 10 стиха он поднимает проблему, которая была. Это была проблема разделений. Это была проблема, когда, по сути, люди взяли мирскую модель вообще отношений. Да? Они взяли вообще принципы, которыми они жили в этом мире. И он, по сути, первая и вторая глава, Павел рассматривает их с позиции вообще превосходства или с позиции мудрости Божьей и мудрости человеческой. И он показывает и объясняет им на фоне вот этого первого конфликта, что мудрость Божья, она намного превосходнее, чем мудрости человеческой. Что жить Божьей мудростью – это намного лучше и правильнее, чем жить мирской мудростью, то есть той моделью, которой жили верующие Коринфа. И когда он говорит о Божьей мудрости, я хочу, чтобы мы понимали, о чем он говорит. Когда Павел говорит о Божьей мудрости, он говорит о Евангелии. Друзья мои, кульминация Божьей мудрости – это Евангелие. Верующие Коринфа, верующие нашего времени, верующие любого времени, они призваны жить Евангелием. Это та движущая сила каждого верующего. Это Евангелие. Евангелие о Иисусе Христе. И он показывает превосходство Божьей мудрости в превосходстве Христа. Потом он говорит о том, что верующие, он говорит им, посмотрите, кто вы призванные. Он пытается сбить с них, знаете, вот такую очень спесь их гордыни в том, что они что-то значат. Он говорит, хвалитесь Христом, посмотрите, чем вы хвалитесь. Он говорит, посмотрите, кто вы избранные. Говорит, немного из вас мудрых, сильных, крепких, талантливых. Он говорит, посмотрите, Бог избирает. Он говорит о том, что Бог избирает немощное, чтобы прославиться, и чтобы через это слабое, ничтожное он прославился. Вторую главу он начинает о том, он говорит о себе уже, что он говорит, что когда я приходил к вам, посмотрите, как я себя вел. Я хотел, чтобы вы действительно, ваша вера, она была сформирована на библейском фундаменте. Чтобы ваша вера была сформирована Христом, а не еще какими-то другими вещами. Он говорит, для этого даже я ничего лишнего старался не говорить и не делать. Я, говорит, даже свою важность не показывал, будучи апостолом. Он говорит, и было в немощи, в страхе, в великом трепете. Это все было, это было все, были все аргументы против того, чем жили эти верующие. То, чем был наполнен их разум. Еще один его аргумент о превосходстве Божьей мудрости. Он говорит, посмотрите, что этот мир, он не может. Это мы говорили с 6 стиха по 9. Он говорит, что этот мир, он не способен понимать, принимать Божью мудрость. Он не способен вообще как-то оценивать Евангелие. Если мы ищем там какого-то утешения, какой-то значимости, какой-то мудрости, говорит, то он говорит, посмотрите, этот мир, он не способен, для него это закрыто, для него это чуждо. Какими бы сильными, талантливыми они ни были. Власти, силы этого мира. И еще один аргумент, может, который мы посмотрим, о превосходстве Божьей мудрости или о том, что чтобы мы верующие, и, во-первых, имеем все необходимое, чтобы жить этой мудростью. Во-вторых, чтобы нам действительно насладиться и возрадоваться от того, что нам открыта эта Божья мудрость. И мы посмотрим на роль Святого Духа в понимании Божьей мудрости. Или роль Святого Духа, он говорит еще один аргумент очень важный, которого не имеет этот мир. Наш отрывочек сегодня – это 1 Коринфянам 2 глава, с 10 по 16 стих мы прочитаем. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 10 стиха. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего, никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, толкуя духовное духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». К этому моменту у верующих Коринфа, этого города, по сути, у них должен был появиться вопрос. Так как они жили мирской мудростью, они жили, уповая на какие-то человеческие источники счастья, превосходство, удовлетворение. У них должен появиться вопрос, если мудрость мира, она не имеет такой значимости, она начинает, что же им делать, как же им жить? В этом отрывке Павел показывает отличие Божьей мудрости от всех остальных премудростей этого мира. Это текст, он показывает, что Божья мудрость, она кардинально отличается от любой мудрости, которой живет этот мир. Это отличие, это Дух Святой, без которого невозможно постичь Божью мудрость. Дух Святой проделал огромную работу, чтобы всякий верующий смог приобрести Божью мудрость. Без Духа Святого нету никакой возможности и никакого шанса в том, чтобы понять Божью мудрость. И первое, о чем мы видим, о чем говорит Павел в этом отрывке, это он говорит о том, что Дух Святой открыл Божью мудрость апостолам. Это наш 10-11 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа, человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Какими бы мудрыми, эрудированными, грамотными и мудрыми не были люди в этом мире, они не способны понять Божью мудрость. Противопоставляя себя этому миру, Павел указывает только на одну причину возможности понять Евангелие. Это причина Святой Дух, о чем я уже говорил. Без Духа Святого истина всегда будет закрыта для людей. Павел, обращаясь к коринфянам, акцентирует их внимание на том, что именно им была открыта Божья мудрость Духом Святым. Когда Павел говорит о том, что нам Бог открыл это Духом Своим, он, ну, скажем так, большинство комментаторов, я должен с ними согласиться, говорят о том, что Павел говорит о себе. Павел не говорит о нас, как о верующих, что каждому из нас была открыта Божья мудрость. Вы сейчас поймете не в том плане, что мы не можем понимать Евангелие, а в том, что, во-первых, кто такие мы? Мы – это те, кто проповедовал Евангелие или Божью мудрость. В данном случае Павел говорит о себе. И открыл, подразумевается то, что Павел и другие апостолы записывали не то, что им хотелось, не свои представления и толкования, а только то, что им открывал Дух Святой. По сути, то время, в котором это писалось, подумайте, во-первых, не было целостного канона. То есть, по сути, каждый мог прийти и сказать, что у меня было откровение. То есть, у евреев была Тора, да, еще какие-то ветхозаветные книги, но, то есть, целостного списания не было. Что, причем, эта Тора, это, скажем, как мы его сейчас называем, Ветхий Завет, да, он был, скорее всего, целостно, это был в Иерусалиме, то есть, где-то, может, ближе к центру, как, вообще, откуда все это где-то зародилось, но мы знаем, что Павел писал Коринф. Коринф – это был языческий город, город, по сути, где это была, точнее, молодая церковь, да, как мы знаем, и преимущественно эта церковь, она состояла из язычников, причем, если мы посмотрим на контекст, что у них было очень красочное прошлое, греховное, в силу специфики самого города. Ну, мы знаем, что там были иудеи, Павел всегда начинал проповедь Евангелия с синагог. И часть церкви – это были иудеи. Мы в Деяниях как раз-таки мы читаем о том, что даже начальник синагоги он уверовал. И я думаю, что у них были какие-то фрагменты писаний, но целостного писания у них не было. И поэтому, я думаю, одна из причин, они могли учить и брать какие-то вот эти идеи из мира, которыми они потом жили. Но Павел ссылается здесь, смотрите, на авторитет Святого Духа. Он говорит, что нам Бог открыл, Бог нас послал проповедовать Евангелие. И мы видим подтверждение этому в Ефесянам. Смотрите, в послании Ефесянам, 3 глава, с 3 по 5 стих он пишет, «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, что вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам Духом Святым». скажем так, первые новозаветние верующие, они нуждались в том, скажем так, в пояснении, или нуждались, да, в пояснении Ветхого Завета и того, что было, скажем так, до рождения Иисуса Христа и в период жизни Иисуса Христа. Если мы знаем, что Христос говорит, что «Я уйду, но пошлю Духа Святого, который наставит и научит вас», не имея записанного откровения, которое есть у нас сейчас, которое мы можем принимать, апостолы получали прямое откровение от Духа Святого. Он их направлял, наставлял и вел, чтобы они могли учить, созидать церкви и формировать, скажем так, правильное вероучение. Но чтобы коринфяне поверили истинности его утверждения, Павел объясняет им природу Святого Духа или способности Святого Духа. То есть он говорит, почему верующие должны были вообще доверять Павлу, который был научен Духом Святым. И он использует, мы здесь можем увидеть два утверждения. Первое утверждение, о чем говорит Павел, утверждая авторитет Святого Духа. Дух абсолютно знает Бога. Он говорит, что Дух Святой проницает все и глубины Божьи. Слово переведено здесь как глубины. Это не просто какая-то глубина имеющая. Он говорит, что это как глубокая бездна или пропасть. Он использует как гиперболу такую. Насколько глубоко Дух Святой может проникнуть в замысел Бога, в его разум. И второе слово, которое, я думаю, для нас будет интересным, это слово, которое он говорит, что Дух Святой проницает, или другими словами, исследует, испытывает, рассматривает, расследует, узнает. Дух Святой обладает способностью не просто догадываться о Божьих намерениях, но он абсолютно знает все. Нет ничего, чтобы Дух Святой не знал о Боге. Дух Святой абсолютно знает характер Бога, абсолютно знает замысел Бога, Его намерения. Говоря о проницательности Духа Святого, фактически Павел утверждает Его божественность, Его единство, Его идентичность с Богом. Дух Святой имеет доступ в любой уголок божеского естества. Нет такого тайного, потаенного места у Бога, в который бы Дух Святой не мог проникнуть. Я хочу, чтобы мы прочитали еще в Римлянам 8, 8 глава, 26-27 стих, немножко другую сторону вот этого, вот этих взаимоотношений Духа и Бога Отца. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». Подумайте о том, какая удивительная гармония во взаимоотношениях Троицы. Подумайте, насколько они знают друг друга, доверяют друг другу. Насколько там все взаимосвязано. Интересно, что в пример своему утверждению Павел, он приводит пример как бы человека. Он говорит, что чем ближе сам человек, его не знает никто. Он говорит, что только Дух, живущий в человеке, знает лучше всего человека. Подумайте, насколько близко вы знаете в семьях, да, это самая такая близкая сфера отношений, например, характер своих мужей, там, если жены, или мужья, подумайте, насколько близко вы знаете характер своих жен. Родители, подумайте, насколько близко вы знаете характер ваших детей, насколько вы по каким-то таким, может, незаметным для посторонних людей каким-то их эмоциям, поступкам, вы улавливаете тонкие нотки их настроения, да, или того, о чем человек переживает, ребенок. Но Павел говорит о том, что человек себя знает еще намного лучше. как бы в семьях даже, да, мы не знали хорошо друг друга и не подсекали какие-то нюансы, тонкости. Дух, сам себя человек знает лучше всего. Иеремии в 17 главе 9 стих написано: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Он затеоретически говорит, кто узнает его? Еще один отрывочек притчи 14.10. «Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой». Это интересно, да, смотрите? Говорит, что если говорить вот о притче 14 главе 10 стих. «Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой». Когда у вас в сердце радость, вы туда, скажем так, человек туда не впустит кого-то другого. Очень сложно другому человеку вмешаться. Человек в своей душе, он намного глубже и лучше знает себя, чем кто-либо другой. Как бы глубоко человек не знал себя, и Дух Святой знает Бога намного лучше. Дух Божий, он заглядывает и проницает все. Чтобы открыть Божью мудрость, людям надо знать того, кому она принадлежит. Когда мы говорим о том, что Дух абсолютно знает Бога, говорим, что чтобы открыть Божью мудрость людям, надо знать того, кому принадлежит эта мудрость. И Дух Святой обладает этой способностью. Подумайте, что кроме Духа Святого некому. И второе утверждение, к которому мы приходим, которое мы читаем: кроме Духа никто не знает Божьего. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Кроме Духа Святого никто не способен познать и постичь хотя бы что-нибудь о Боге. Это приводит нас к тому, что только Дух Святой имеет власть и силу и способность открыть Божью истину. И без Него Божья мудрость так и останется не откровением, а закровением. Любая истина о Боге, в которую мы верим и в которую убеждены, открывается Святым Духом. Исаия в 40 главе 13 стихе написано: «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его?» Если мы посмотрим контекст, то Исаия, он говорит о том, что были лжепророки, которые говорили, что Дух... Они говорили, что мы знаем, что Бог хочет. И они там рассказывали, как должно быть, свои амбиции, свои желания говорили. Но Исаия задает вот этот риторический вопрос: кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? Дух Святой – единственный проводник Божьего откровения. И никто не может больше претендовать на личное откровение от Бога, минуя Святого Духа. Дух Святой сделал Писание доступным для апостолов, сделал откровением. Он дал апостолам особое откровение своей воли и замысла, которое позже было сформировано уже в канон, в Священное Писание, и стало доступным для всего человечества. Я думаю, почему Павел говорит здесь о том, почему именно кроме Духа Божьего никто не знает Божьего замысла, что в церкви могло быть учение о том, что я вам расскажу, как надо верить в Бога, или как правильно, у меня есть особое откровение. Вот Павел здесь говорит о том, что мы не можем своим откровением личным учить в церкви. Дух Святой дает, открывает, потому что только Он знает, и кроме Него некому. Евангелие невозможно постичь без Духа Святого. Откровение, запечатленное в Священном Писании, полное и достаточное для спасения. Если человек утверждает, что у него было откровение от Бога вне Писания или противоречащее Писанию, это не откровение, а ложь. Самое значимое откровение – это откровение Божьей мудрости, это Евангелие. Дав апостолам через Духа Святого откровение, Бог в корне изменил их жизнь. Откровение послужило толчком для проповеди Евангелия по всему миру. Если бы апостолам и ученикам не было дано откровение, Евангелие бы оно бы умерло вместе с уходом Христа. Но Бог задумал в своем замысле, чудном и дивном, в том, чтобы Дух Святой, Он дал откровение апостолам. И я думаю, что если бы это откровение продолжилось в том, что Дух Святой вдохновил апостолов, чтобы передать Божью мудрость, это вторая роль Духа Святого, ну, кто записывает. Дух Святой вдохновил апостолов, чтобы передать Божью мудрость. Это мы читаем в 12-13 стих. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Слово «вдохновение», которое я использую здесь, это процесс передачи Божьей истины Духом Святым через человека. Бог или Дух Святой, они не просто дали откровение апостолам, чтобы апостолы сказали: «Вау, мы теперь знаем и понимаем Евангелие». Но Бог побудил их к тому, чтобы передать это откровение другим. Он вдохновил их на то, чтобы они это откровение распространяли дальше. И вот еще один момент, на котором я хочу, чтобы мы немножко остановились. Что люди, живущие духом этого мира, будут знать только дарованное этим миром. Что, и даже если эти люди попали в церковь, и они, скажем так, может, являются, скажем так, членами поместной общины какой-то. Но даже при этом, я думаю, что они будут понимать Бога на мирском уровне таком, потребительском. Что может предложить дух этого мира? Павел начинает развивать эту мысль как раз-таки с того, что он говорит, что мы приняли не духа мира сего. Что может предложить дух этого мира? Материальные блага, психологическое умиротворение, душевное. Подумайте, что этот мир, он не может предложить, скажем, знание о Боге. Он не может открыть Божью истину людям. Но Дух Святой дает понять дарованное от Бога. Говорится, каждый восхищается тем, что ему подарено. Вот я думаю, что в этом одно из ярких таких проявлений различий людей, которые живут тем, что подарено им миром, и людей, которые живут духовными ценностями. Первое утверждение, которым я бы хотел здесь, чтобы мы рассмотрели, Дух Святой дает знание духовное. Когда мы говорим о том, что Дух Святой вдохновил апостолов, он дал им знание, он дал им понимание. Чтобы знать дарованное, надо обладать Духом Святым. Апостол Павел говорит, что мы получили Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Дух Святой через вдохновение дал осознать, понять, что подарено апостолам. Спасение, прощение, оправдание, умилостивление, усыновление. Эту цепочку можно продолжать. По сути, откровение, которое было дано апостолам, я думаю, оно разделило людей на две категории. Да, на основании жертвы Иисуса Христа она поделила на тех, кто достоин смерти, и тех, кто достоин жизни. Точнее, тех, кто спасены или те, кто не, и те, кто не спасены. Я думаю, в каком-то смысле вдохновение от этого осознания той радости, оно переместило апостолов в категорию спасенных. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Апостол получил не просто откровение, что такое Евангелие. Евангелие стало его личным подарком, его личной ценностью, его личным даром. Павел говорит о себе, что он знает то, что даровано Богом через откровение Духа Святого. То, о чем я уже говорил, откровение не стало их... Нет, я об этом не говорил, извините. Откровение, полученное апостолами, оно стало не просто их личной тайной или предметом какой-то гордости, но послужило толчком к проповеди Евангелия. В этих стихах Павел говорит о взаимодействии Духа Божьего с человеком. Павел передает не просто свои пожелания, но передает коринфянам то, что принял от Духа Божьего, и то, чему он был научен Духом Божьим. Павел говорит о себе, что они, апостолы, приняли Духа от Бога, чтобы знать дарованное от Бога. Тот, кто живет духом этого мира, тот наслаждается тем, что подарено этим миром. Тот, в ком обитает Дух Святой, наслаждается тем, что подарено от Бога. Подумайте о том, что вам даровано. Вот если поговорить о нас сейчас, мы уже получили, по сути, у нас есть откровение. Это откровение, оно запечатлено в Священном Писании. Но вот подумайте о том, что приносит вам радость в этом мире. Что действительно является для вас даром или подарком? Вот я в контексте размышления о том, что является подарком для нас, хочу, чтобы мы... Я зачитаю Римлянам 8 главу с 32 по 34 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Он тоже это слово «дарует». «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Смотрите, вот это дар. Вот это дар. Нет обвинения. Бог оправдал. Вот это дар, дар оправдания. Кто осуждает? Он говорит, Христос умер, но и воскрес, Он одесную Бога, Он ходатайствует за нас. Церковь, вы радуетесь этому? Без осознания того, что подарено от Бога через Духа Святого, невозможно передать это другим. Если для нас вот то, что подарено Богом, не является ценностью, мы не будем об этом говорить. Мы не будем об этом проповедовать, скажем так, да? Мы не будем этим жить. Пока мы не осознаем всю ценность Евангелия для нас, мы не будем передавать ее кому-то еще. И для этого нам необходим Дух Святой. Посмотрите, насколько важна и незаменима роль Духа Святого. Дух Святой не просто дает нам знание, понимание. Дух Святой передает Божью истину. Дух Святой не просто наделил апостолов знанием, пониманием, Он вдохновил их тому, чтобы они шли и возвещали Евангелие, передавали Евангелие другим. Вот практическое, следствие того, что им было подарено. Они получили откровение, они поняли, как Бог замыслил план спасения. Он дал им знание и понимание того, что они теперь получили в этом. И теперь мы видим, что у них огромное желание возвещать и говорить об этом. Что и возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Павел выделяет здесь два момента. Их апостольское возвещение Божьей мудрости не имело ничего общего с этой мудростью этого мира, с той мудростью, которая была популярна в то время. Их мудрость не имела красивых изученных слов, фраз, да, каких-то оборотов речи красивых. Апостолы не использовали инструменты, которым пользовался этот мир. Мы знаем, что это время, это период, когда расцвет философии, различных философских течений, когда люди соревновались, когда люди просто выступали друг перед другом, собирали свои школы философские. Апостольским учителем выступал сам Святой Дух. Он помогал им, Он давал им те слова, которые им нужно было говорить. Луки, 12 глава, 11-12 стих. «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Давая апостолам нужные слова, Дух Святой дал им понимание духовных истин. Это не было бездумной передачей Божьей истины, после которой апостолы ничего не помнили. Это не было, знаете, что Бог просто взял, как какой-то неодушевленный предмет, и через их использовал это. Нет, Дух Святой давал понимание того, о чем они говорили. Второй момент, и о том, это в том, что первое, что не имело ничего общего с мудростью, и второе, что они духовно истолковывали духовным. Вот они духовные вещи, они говорили духовно. Слово, которое он здесь приводит, толкуя духовное духовным, сравнивается, измерять, сопоставлять, соображать, пояснять, разъяснять, истолковывать. Дух Святой контролирует весь процесс передачи Евангелия. Это касается как процесса передачи, так и осознания сказанного. Дух Святой – источник обучения. Дух Святой не просто дал осознать дар личного спасения, Он дал апостолам способность возвещать или передавать Евангелие, причем Сам Дух подбирает необходимые для этого слова. 2 Петра, мы читаем 1:21, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». В отличие от апостолов, люди очень часто прибегают к человеческой мудрости, используя человеческие методы в проповеди Евангелия. Например, ну, мы знаем, кто-то использует маркетинг, да, кто-то различные стратегии, кто-то графики и какие-то уловки, анализ какой-то. Апостолы полагались только на Духа Святого, потому что Он научал их, как проповедовать, что говорить, в какое время. Бог через Духа Святого не просто открыл Божью мудрость, но вдохновил апостолов, чтобы они шли, проповедовали, распространяли Евангелие. Тем самым Бог сохранил и позволил Евангелию достичь нас, а не умереть вместе с апостолами. Дух Святой использовал апостолов, чтобы записать и чтобы проповедовать Евангелие. И третья роль Святого Духа, которая важна и без которой невозможно постичь Божью мудрость, невозможно постичь Евангелие, заключается в том, что Дух Святой просвещает наш разум в понимании Божьей мудрости. Мы читаем с 14 стиха. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Опять Павел, мы видим в этом отрывке, обращается к двум категориям людей, деля их на душевных и духовных. Теперь Павел, скажем так, говорит уже о том, как Дух Святой воздействует на них, на эти две категории. Мы видим результат откровения и вдохновения, просвещение одних и отсутствие оного у других. По сути, он ставит здесь два диагноза. Одним смерть, другим жизнь. Я хочу, чтобы мы также посмотрели на два утверждения, которые здесь приводит Павел. Первое утверждение – это в том, что невозможно душевному понять того, что от Духа Божьего. Душевный не в состоянии понять духовного. Если до этого апостол Павел, он говорил, что вообще этот мир, он не понимает Евангелия, то он говорил в общем, то тут же он уже, скажем так, более конкретизирует, говоря о том, что человек, который душевный, который обладает душой, он не способен понять духовного. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Душевным Павел называет всякого живущего человека. Душевный – это естественный, характеризующийся естественными человеку качествами, мыслящий по-житейски. Это определение, которое раскрывает это слово греческое «душевный». И он, Павел пишет, что такой человек не принимает всего того, что от Духа Божьего. Павел называет две причины, по которым душевный отвергает Евангелие. Первая причина – он считает это глупостью и не принимает. Потому что он почитает это безумием. В предыдущих стихах Павел уже много раз акцентировал свое внимание на этом термине. На том, что для этого мира Евангелие – это глупость и безумие. Мы читаем это в первой главе, начиная с первой главы, когда он говорит о том, что Евангелие – это глупость. Для мира Евангелие – это глупость, пустота, не имеющая никакой ценности, абсолютно непривлекательная идея, идущая вразрез с убеждениями человека. Вспомните любой эпизод из своей жизни, когда вы кому-то говорили Евангелие, когда вы кому-то хотели донести эту Божью весть. Я думаю, интерес собеседника, как правило, пропадает или заканчивается, как только вы переходите к самой сути Евангелия. Как только вы переходите к самой вести о кресте, интерес душевного человека, он тут же закончится. Душевный человек будет общаться с вами на какую угодно тему, но весть о кресте для него будет всегда скучной, неинтересной и глупой. И вторая причина, о которой говорит здесь Павел, если первая – это глупость, почему душевный не понимает духовного, то вторая – не может разуметь, так как требует духовного разумения. О сём надобно судить духовно. Человек, не имеющий Духа Святого, не способен разуметь духовных истин. У душевного человека отсутствует полностью способность понимать духовные вещи, так же, как мертвый не способен понять живого, слепой – зрячего, глухой – слышащего. В книге «Деяний» мы ясно видим реакцию людей, не обладающих Святым Духом, на Евангелие. Я взял только несколько отрывков, чтобы для иллюстрации того, как душевные люди реагировали на Евангелие, на слова Павла. Мы знаем, что книга «Деяний» – это книга, которая говорит о Духе Святом, да, которая говорит и показывает нам, как распространялось Евангелие, как Дух Святой распространял Евангелие через апостолов. Деяния 17:18, допустим, это знаменитая проповедь Павла в Ефесе. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили: «Что хочет сказать этот суеслов?» А другие: «Кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». Один пример. Еще Деяния 26, глава 24 стих. «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: „Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия“». Вот реакция людей, которые не принимают Евангелие. Сумасшедшие. «Безумствуешь», он говорит. И мы знаем, что да, это когда уже Павел защищался, когда Павел уже был на суде. Эта истина показывает нам, насколько велика наша заслуга в проповеди Евангелия. Только Дух Святой способен открывать истину. Вся слава принадлежит Ему. Кто мы без Духа Божьего? Подумайте, какая это привилегия и дар понимать Евангелие и жить им. Это приводит нас ко второму утверждению. Дух Святой наделяет нас, верующих, способностью духовно понимать все. 15 стих и 16. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». В отличие от душевных людей, которые не понимают духовных вещей, духовные понимают все. Они могут судить, исследовать все. Дух Святой научает верующих всякой истине через свое слово. Я попробовал такое написать свое определение, кто такие духовные. Духовный человек – это не тот, кто хорошо знает и разбирается в Писании, а тот, кто живет в послушании Святого Духа, через которого Святой Дух проявляет плоды Духа, тот, в ком практически проявляется жизнь возрожденного человека и прославляется Бог. Гармония взаимоотношений Бога и человека через Святого Духа будет еще больше открывать нам понимание Слова. В 1 Иоанна 2:27 мы читаем: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребываете». Мы все можем правильно разуметь Слово, если полагаемся на подателя Слова, на того, кто нам дает это Слово. Кроме того, что Бог дал возможность духовным понимать Писание, благодаря Духу Святому апостол пишет, что никто не может понять духовных. Интересно, смотрите, что мы становимся подобные, скажем, Богу в том плане, что мир перестает понимать нас. Павел говорит, что так как этот мир не может понять Божье Слово, так мир и не может понять и живущих по этому Слову. И Павел задает риторический вопрос. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» Или другими словами можно сказать, кто может жить, наставляясь Божьим разумом? Или кто узнал, как мыслит Господь, чтобы научиться у Него? Но духовные знают благодаря Духу Святому, как мыслит Господь. Смотрите, Бог не просто открывает нам через свое Писание, свое Слово, Он дает нам понять даже, как мыслит Бог. Знаете, что интересно? Своим риторическим вопросом Павел приводит нас ко Христу. Он говорит, у вас теперь ум Христа, что мы должны мыслить, как Христос мыслил. У нас образ мысли нашего Господа. Дух Святой не ищет славы себе, но научает нас жить и мыслить, как Христос. Даже говоря о неизменной роли Святого Духа, апостол Павел направляет нас ко Христу. Направляет нас к тому, в ком мы получили спасение, оправдание, искупление. Сам Христос об этом говорил в Иоанна 16 главе 13-14 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Божья мудрость всегда будет приводить нас ко Христу. В отличие от душевных людей, которые не способны понять того, что от Духа Божия, у духовных есть все необходимое для того, чтобы жить жизнью, достойной Евангелия, так как они просвещены Духом Святым в понимании всякой истины. Духовные обладают способностью мыслить, как их Господь, и как следствие жить жизнью, достойной Евангелия, жить Божьей мудростью, а не человеческой. Мы рассмотрели сегодня три незаменимые роли, которые выполняет Дух Святой в распространении Евангелия. Благодаря Святому Духу апостолы смогли получить откровение. Святой Дух вдохновил их, чтобы передать это откровение. И Он лично работает через Свое Слово с сердцем каждого своего дитя, чтобы преобразить его в образ Христа, научая нас мыслить как Христос. Если здесь есть люди душевные, то у вас еще есть надежда, что Дух Святой коснется вашего сердца. У вас еще есть время, потому что только Дух Святой может коснуться сердца и может дать понимание Его истины, Его откровения, Его воли. Если вы уже видите, как Дух Святой работает в вас, вам дорог Христос, радуйтесь в Нем и возрастайте в обновлении ума вашего, чтобы вам еще лучше постичь глубину Божьей мудрости, явленной в нашем Господе Иисусе Христе. Давайте помолимся. Аминь. Господь наш и Бог наш, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты, оставив нас, оставив апостолов, Господи, Ты послал Духа Твоего Святого, Господи, который до этого времени, весь этот длительный период, Боже мой, находится с нами. Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Дух Твой Святой, Он открыл апостолам Твою волю, Боже. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Дух Святой, Он вдохновил их на то, чтобы они, апостолы шли и проповедовали Твое Евангелие, чтобы они записывали его, и оно осталось и сохранилось до наших дней, Боже. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты Духом Твоим Святым просвещаешь нас, наш разум по пониманию воли Твоей. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Духом Твоим Святым Ты поддерживаешь в нас дыхание, чтобы нам понимать и разуметь Твою волю, понимать и разуметь Твое Слово, чтобы нам наслаждаться Тобою, Бог наш. И благодарим Тебя за то, что Ты не оставишь нас, но верно доведешь нас до того момента, когда мы встретимся с Тобою, когда мы будем славить Тебя и прославлять Тебя, нашего Господа и нашего Спасителя Иисуса Христа. Спасибо Тебе большое за это время, Боже мой. Благослови, пожалуйста, чтобы это слово, оно было действительно благословением для нас. Чтобы мы, имея эту радость общения, радость познания Тебя, искали в Твоем слове эти истины, могли наслаждаться и могли жить ими, Господи. Спасибо Тебе большое за то, что однажды Ты Духом Твоим Святым открыл нам Твое Слово к пониманию. Славим Тебя, Бог наш, превозносим, Боже мой. Благослови, пожалуйста, чтобы на протяжении предстоящей недели, Господи, мы действительно жили теми ценностями, которые мы имеем от Тебя, Боже, а не нашими какими-то мирскими, меркантильными вопросами. Боже, благослови нас, прибудь с нами и даруй нам Твою милость и благодать. Ради имени Иисуса Христа, нашего Господа и нашего Спасителя, молюсь и прошу Тебя. Аминь.